С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия. Во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой. Во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную. Каждую копейку, каждую вещь заносил в 20 книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец, брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Фёклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной, и которую он, тем не менее, никак не мог найти свободную минуту учесть. Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством. С другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти от станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал «Царство небесное» и сказал: «А как был горд! Фу ты, но ты! И то нехорошо, и другое неладно. Цари на поклон к нему ездили, принцы в передней дежурили, ан бог-то взял». Да в одну минуту все его мечтания не спроверг. Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе столоначальника, которому директор под веселую руку сказал бы: «Любезный друг, для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля? Так потрудитесь сделать подробное вычисление». Встал ли бы в тупик столоначальник перед подобным вопросом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет. Он поступил бы гораздо проще. Начертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько средним числом получается. И в заключение, при помощи Божией и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия при благоприятных условиях может производить картофелю столько-то, а при неблагоприятных условиях столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в 102-м томе каких-нибудь трудов. Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпроксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он приблизил ее к себе, и тут она спросила только, можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить. Так что сам Иудушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение сверх кваса две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами. Глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочную, словно куда-то убегающей улыбкой, которую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, дать девке роза между лопаток. И она знала это и не обижалась. Так что, когда Иудушка в первый раз слегка потрепала ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула. Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь. И надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирович поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем. О том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают. О том, как прежде живали помещики и как нынче живут. О том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца. Эти разговоры имели то преимущество, что текли как вода и без труда забывались. Следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседою, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный Головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло. И загащивалась она вместо одного дня, дня на три и на четыре. И даже уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам Головлевского хорошего житья. Ноябрь в исходе. Земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица. Резкий холодный ветер буровит снег, в одно мгновенье наметает сугробы, захлестывает все, что попадется на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес – все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе. Старинный Головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались Арина Петровна, Порфирий Владимирович и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут с одной стороны в образную, всю залитую огнем зажженных лампад, с другой в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксия, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается. То загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют. «А ну-ка!» «Сколько ты раз сегодня дурой осталось?» — спрашивает Арина Петровна Евпраксеюшку. «Не осталось бы, «Кабы сама не поддалась, вам же удовольствие сделать хочу», — отвечает Евпроксеюшка. «Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимирович. Тот тебя балует, все с одной да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего». «Да, еще бы вы плутовали. Вот уж этого греха за мной не водится».
«А кого я вчера давеча поймала? Кто семерку трев с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видала, сама уличила».
Говоря это, Евпроксеюшка встает, чтобы снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной. «Эк, у тебя спина какая! Бог с ней!» — невольно вырывается у Арины Петровны.
«Да, у нее спина!»
— машинально отзывается Иудушка.
«Спина да спина, бесстыдники!
И что моя спина вам сделала?»
Евпроксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Спина — это ее конек. Давеча даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал: «Ишь ты, спина, ровно плита». И она не пожаловалась на него Порфирию Владимировичу. Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще, то целым снежным ливнем ударят в стекла окон, то каким-то невыразительным плачем прокатится вдоль печного борова.
«Метель-то, видно, взаправду взялась», — замечает Арина Петровна. «Визжит да повизгивает».
«Ну и пущай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем. Так-то, друг мой, маменька», — отзывается Порфирий Владимирович.
«Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого я такая милость Божья застанет».
«Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько, и теплехонько. Сидим да чаек попиваем, и с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с рамцом, и с рамцом будем пить».
«Да, коль ежели тепереча...»
«Позвольте, маменька, я говорю... Теперече в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки, все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь, да посиживаем лотком да мерком. В карточки захотелось поиграть, в карточки поиграем. Чайку захотелось попить, чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? От того, милый друг маменька, что милость Божья не оставляет нас. Кабы не он, царь небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали. И было бы нам и темненько, и холодненько. В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки.
Что это уж и лаптишечки? Чай тоже в дворянском звании родились. Какие не есть, а все-таки сапожнишки носим.